Юхана Здік, директор Института теологии и истории Японской библейской семинарии. И доклад будет посвящен всплеск свободы 1905 год в истории свободных церквей России. Пожалуйста.
Может быть, несколько слов о Японской библейской семинарии. У нас в настоящее время около 130 студентов на дневном отделении на различных потоках, 50 на вечернем отделении, 70 на заочном. У нас есть школа выходного дня, наверное, так это можно перевести на русский язык. Там 85 человек. Институт теологии и истории занимается исторической теологией общин евангельского, баптистского и меннонитского спектра, общин немцев российского происхождения в Германии. Это около 500 общин в настоящее время, около, наверное, 100 тысяч ориентировочно верующих. Институт занимается историей Германии почти 40 лет и историей до Германии. Советский Союз, Россия, Европа, и все, что в эту сферу входит, это в сфере интересов этой структурной единицы. 1905 год, всплеск свободы в теологической перспективе. Цитата. «Идея свободной церкви требует чего-то эквивалентного в виде свободного государства». Конец цитаты. Для русских баптистов одно только сочетание в одном и том же предложении веры и политики само по себе необычно, а соединение глаголом «требовать» вовсе немыслимо. Приведенный тезис британского происхождения взят из книги известного современного британского теолога Найджела Райта, в его книге «Free Church, Free State» — «Свободная церковь, свободное государство». Книга вышла в 2005 году. Райт довольно-таки известен в британском и баптистском мире и за его пределами. Теология – система взглядов достаточно устойчивая, но и она реагирует на значительные изменения политического контекста. Доклад посвящен теологическим аспектам провозглашения свободы совести в 1905 году в России. Надо, прежде всего, определиться с понятием «Свободная церковь», и для этого продолжим знакомство с тезисами Райта. В основе тезисов Райта лежит прежде всего 400-летний опыт англо-американского баптизма. Он основывается на экклезиологии, это вполне определенная часть теологии, учения о церкви, и эта дисциплина по определению конфессиональная. Сколько церквей, столько экклезиологии. Немножко, это схематичное, конечно, определение. Свободная церковь в историческом плане прежде всего противопоставляется государственной церкви. Найджел Райт дает формулу, как в четвертом классе или в пятом в алгебре. Баптистская идентичность, знак равенства, крещение по вере, плюс конгрегационное управление, плюс свобода. У этой формулы три базисные координаты. Личная координата сообщества и координата общества либо государства. На уровне личности свобода у Райта выражается в осознанном выборе пути веры и принятии крещения. На уровне сообщества свобода выражается в специфическом для баптизма свободе самоуправления. И на третьем уровне свобода сводится к независимости от государства и может выражаться целым спектром. От требования невмешательства в свои дела до попыток оказать какое-то влияние на политические структуры и процессы. Существуют и другие модели свободной церкви. Например, в 1944 году в Соединенных Штатах была опубликована небольшая по объему, но исключительно по своему воздействию на североамериканский меннонитский мир статья Гарольда Бендера the Anabaptist vision, анабаптистское видение, в которое он обобщает конфессиональный опыт своих прямых предшественников, швейцарских анабаптистов. Он создал трехчленную формулу следования, община, этика любви и ненасилия. В этой формуле личное благочестие описывается процессом, а не единичным событием крещения, как у Райта. Структура конфессионального общества в обоих формулах совпадает, а взаимоотношения на уровне общества отличаются более тонкими различиями исторического фона, в которых эти конфессиональные сообщества возникли и развивались. По первым двум параметрам эти модели совпадают с российскими свободными церквями. Я сознательно хотел бы отказаться от, в этом докладе от формулировки евангельского баптистского движения, чтобы немножко почувствовать несколько иной стиль мышления в теологических ракурсах. Исторически первую свободную церковь основали анабаптисты в 1525 году в Цюрихе. Аналогично цюрихской была общинная структура меннонитов, северная ветвь реформации радикальной, которая возникла в том же временном слое реформации и была принесена в Россию в конце 18 века. Кроме их и баптистов, к свободным церквям в России на переходе 19 к 20 веку можно отнести пашковцев, либо евангельских христиан, по мере их трансформации из внеконфессионального сообщества в конфессиональное. Пашков начинал как внеконфессиональный христианин. С 80-х годов, это 2007 дня, молокане, в том числе евангелические, известны нам как молокане-захаровцы или второго донского толка, в определении свободной церкви не вписывались из-за крещения. Общим для этих конфессий в России, исключая адвентистское и включая евангелистских молокан, был сильный пиетистский элемент, который состоял в обязательном личном обращении перед Богом. Пиетизм, движение обновления в протестантской, лютеранской церкви с конца 18 века, с начала 19 века он начал распространяться сначала в немецких поселениях. Русский штундизм, по сути дела, это эквивалент пиетизма на российской почве. В нашем векторном пространстве пиетизм имеет только ярко выраженную личную координату. Мы говорим личность, сообщество, общество. Пиетизм всегда был личной верой. 95 случаев в жизни. Свободные церкви были в России чужеродным явлением. Понятийный аппарат, защищаемый государством Русской Православной Церкви, состоял из ряда церковь, раскол, секты. Секты далее подразделялись на мистические и рационалистические. В этот понятийный аппарат надо было вместить все, абсолютно все. И все, что выходило за эти рамки, выходили за спектр мышления людей. Баптисты подпадали под последнюю категорию рационалистических сект со всеми вытекающими отсюда, прежде всего, юридическими последствиями. Второй пункт – свобода и исповедание веры. Первая свободная церковь в России – меннониты. Со времени поселения в России имели особый статус и у властей особых опасений не вызывали, потому что существовали в замкнутой культурной среде. Русские баптисты, напротив, с первых дней своего существования были вынуждены бороться за свободу вероисповедания. Их первоначальная стратегия самозащиты в 1970-х годах, после возникновения общин, состояла в том, чтобы легитимировать себя и добиться особого статуса у либерально настроенного государя Александра II. Особый статус был у всех, у меннонитов, прочих, и добиться особого статуса попытались и они. Стратегия дополнялась попытками оказания давления на правительство извне, подключали Евангельский альянс. Но реальных результатов не добились. После официального признания баптизма в 1679 году юридическая самозащита состояла в легализации общин, но успехи омрачались произволом на местах. Особый статус у самодержца не гарантировал долговременной защиты, и с восшествием на престол Александра III победоносцев много и хорошо слышали, русский баптизм вошел в фазу систематических преследований. Это точка зрения баптистов. Возможно, здесь могут быть и поправки. Немецкий баптизм и меннониты стремились сохранить статус благоприятствования, изоляции своих конфессиональных сообществ. Те, кто рамки изоляции преодолевал, их наказывали. Первый в своей истории этап относительной религиозной свободы, совпавший с революцией 1905-1907 годов, свободные церкви восприняли прежде всего как начало российской реформации по образу германской. Реформация представлялась им в виде принятия славянскими народами, цитата, «учения Христова в его чистом, неискаженном виде». Реформация воспринималась в сугубо пиетистском ключе, на уровне личной веры. То, что реформация в Германии была прежде всего политическим процессом, имевшим целью создания государственной церкви, то, что протестанты возникли в свое время как политическая партия, основалось за рамками этой трактовки. То есть третий уровень нашей формулы, нашей модели здесь из поля зрения выпадал. Пиетистской по духу оставалась и стратегия благовестия, состоявшая во всемирном увеличении призывных собраний. Изменения коснулись разве что мест их проведения. Это были, цитата, театры, аудитории, трактиры. Пиетистское мышление, с которого начиналось евангельское движение в 60-е годы, настолько прочно укоренилось в российской почве, что альтернативы ему никто не искал. С введением элементов народного представительства в политическое устройство страны свободные церкви оказались перед необходимостью определить свои позиции по вопросу участия в новой форме власти. Похоже, что это происходило стихийно. Теология шла вслед за практикой. Внезапно обнаружили делегата евангельского христианина в Первой Государственной Думе. Иван Терентьевич Лосев представлял христиан Тамбовской губернии, а не евангельских христиан. Но об этом была публикация в печати в конфессиональной, прецедент был создан. Спустя некоторое время вопрос приобрел настолько большую актуальность, что в депутаты Думы пытался баллотироваться никто иной, как председатель Союза русских баптистов Мазая Андрей Иванович. Два меннонита, Герман Бертман из Екатеринослава и Петр Шрелер из Крыма, были депутатами Думы. Первый, третий, четвертый, а Шрелер последний. Меннониты пытались выставить своего кандидата на выборы во Всероссийское учредительное собрание в 17 году в составе других групп российских немцев, но потерпели неудачу. Новый дух времени в 1905 году прежде всего уловили учредители политического союза свободы, правды и миролюбия Петр Мартынович Фризин, Иван Степанович Проханов, Василий Гурьевич Павлов и Николай Васильевич Одинцов. Союз был провозглашен всего через 4 дня после манифеста 17 октября 2005 года и не нашел поддержки так верующих. Учредители Союза в большинстве своем были на личном опыте знакомы с репрезентативной демократией в Европе. И, видимо, исходили из того, что Россия будет развиваться в том же направлении. Очень может быть, что их мотивы были скорее прагматическими, чем теологическими. всего лишь через год после провозглашения свободы совести ее рамки были уточнены. 17 октября 2006 года был опубликован указ о правах старообрядцев и сектантов, который у последних вызвал, цитата, «целое движение в смысле выяснения их практической применимости». Указ определял жесткие рамки для свободы церквей. Новое в течение ближайших лет была попытка вместить в эти рамки меннонитов с их привилегиями, что фактически означало для них лишение привилегий, которыми они пользовались на протяжении 120 лет в России. Всплеск свободы довольно рано сошел на нет. Следующий пункт – свобода и содержание веры. Важным признаком свободных церквей в России, наряду с ярко выраженным вектором личной веры, была свобода на уровне сообщества, вторая координата. В отличие от государственных церквей, где священнослужители были защищены либо таинством, либо образовательным центром, руководителем общины мог в российском евангельском контексте стать любой ее член. Южно-русская модель баптизма, возникшая на шнудизме и пиетизме, в отличие от закавказской, поощряла проповедническую деятельность всех членов, что с одной стороны увеличивало число активных миссионеров, а с другой стороны, скажем так, создавало определенный диапазон мнений, который даже при весьма энергичном руководстве Союза баптистов судить было непросто. Примат пиетизма над экклезиологией приносил свои плоды. 1905 год стал рубежом в плане следующего расширения диапазона веры в том плане, что подключилось второе баптистское поколение. Мы можем считать в русском евангельском движении вести отчет по поколениям, и здесь оно именно в 1905 году вышло на поверхность со своим отчасти протестным, отчасти конфликтным потенциалом. И новые политические свободы и внутриконфессиональная свобода, свобода внутри общины, этот потенциал только усилили. Самым ярким представителем второго поколения был Иван Степанович Проханов. Он отпочковался от материнской баптистской общины во Владикавказе всего лишь через 2 года после уверования, приехал в Петербург с твердыми баптистскими убеждениями. Зимой 1990-91 года он вместе с братским меннонитом Германом Фастом обеспечил общине пашковцев и ее руководителю Ивану Вениаминовичу Каргелю несколько месяцев, цитата из письма Каргеля Пашкову, борьбы с целым полчищем форм и реформ строго баптистского направления, конец цитаты. В конце концов, Проханов и Фаст отказались от участия в вечере Господней в общине Каргеля. В 99 году, после очень интенсивного 4-летнего знакомства с жизнью широкого спектра родственных конфессий в Западной Европе, Проханов вернулся в Россию в 1901 году в Петербург. К этому времени даже весьма строгие баптистские наблюдатели согласились с тем, что в основном разделяющем вопросе о крещении между баптистами и евангельскими христианами разногласий нет, и стали принимать общины евангельских христиан союз баптистов. Проханов вернулся из Европы с идеей создания единого фронта евангельских верующих России по образцу Международного евангельского альянса. Тот существовал с 1946 года, то есть более 50 лет. Проханов выступил на юбилейном конгрессе евангельского альянса в Лондоне в 1996 году. И эта идея сразу же вызвало крупное разногласие в среде свободных церквей. Если в 1884 году на известном съезде в Петербурге аргументы в пользу альянса брались из Священного Писания, любимым текстом альянса был стих из Иоанна 17:21 «Да будут все едино», то Проханов обосновывал альянс в своих работах прагматически, предложениями за различных мест России. в России идею русского евангельского союза поддержали в основном те, кто знали его по Западу, а исконно русские баптисты, напротив, отвергли его вместе с петербургской свободой, и отвергли этот новый ужасный союз, это цитата из прессы того времени. Аргументы здесь были самые различные, но, видимо, в баптистской традиции забыли, что первые два съезда при Иоганне Виллере проводили на базе альянса. Попытка Павлова, Василия Гуевича, изложить альтернативную американскую перспективу на союзную работу также не принесла результата. В итоге единство стало жертвой борьбы за единство. Деятельность Проханова способствовала укреплению в теологически однородном конфессиональном сообществе отдельного идентификационного поля евангельских христиан. Свободные церкви – это однородное конфессиональное сообщество. И в рамках свободной церкви появились евангельские христиане, с которыми себя начали идентифицировать люди. И очень удивительно, как в пределах этого нового поля ему в течение всего лишь нескольких лет удалось выстроить вертикаль единоначалия, которую до него не знали ни молокане, ни даже союз баптистов. Впрочем, и это был результат наступившей в 1905 году свободы. Участие российской делегации в учредительном съезде Всемирного баптистского альянса в 1905 году в Лондоне расширило для верующих в России пределы заграничного баптистского мира, от германского до англоязычного. В Германии после завершения эры Онкина, это, скажем так, 1876 год, хотя Онкин умер спустя 8 лет, потеряли особый интерес к русскому баптизму. В Германии баптисты все еще боролись за общественное признание. В англоязычном же мире баптизм давно пользовался совершенно иным рангом. И по молодой российской баптистской периодике заметен этот переход. Статьи английских баптистских авторов вытеснили немецких. 1905 год, это следующий аспект, который открыл новые перспективы для миссии в России, был годом открытия библейской школы Альянса Берлине. Школа была задумана как миссионерская школа, она была ответом на провозглашенную в России свободу совести. Она передавала учащимся не только познание о миссии, но служила дальнейшему распространению элементов богословия плимутских братьев и движения святости, прежде всего в Меннонитской общине. Ее отзвуками были очень популярны в 20-е годы в Меннонитской среде проекты «Северная Галилея», работа среди хантов. Тогда его называли работа среди остяков. Свобода оказала на содержание веры определенное влияние косвенным путем. С появлением легальной конфессиональной печати открылась возможность публиковать статьи по вероучению, что способствовало выравниванию теологических воззрений в общинах. Интересно, что журнал «Баптист», первый номер журнала «Баптиста» открылся публикацией апостольского символа веры и краткого вероучения баптизма. Переход от такого назидательного стиля, характерного для пиетизма, к стилю учения, образования, организации теологической платформы здесь очень хорошо заметен. Систематизации теологических познаний способствовали и различные курсы. первые, объявленные в конфессиональном издании месячные евангельские курсы, включали в себя экзегетику, историю христианства, гомилетику и учение о спасении, теологию. Участие Кардиля обеспечило в этих курсах обеспечило распространение движения освящения и элементов богословия в Иерусалиме братьев, прежде всего учения последнего времени. Свобода вероисповедания открыла в российском обществе путь и для постепенного отхода от веры. В меннонитском сообществе после 1905 года обозначилась прослойка меннонитов по культуре, культур меннониты по-немецки, которые сохраняли культурные особенности своего сообщества, но не показывали интереса к вере. В итоге всплеск свободы 1905 года не привел к кардинальным теологическим изменениям. Политическая свобода послужила дальнейшему утверждению пиетистских принципов на уровне личной веры и прагматически мотивированным мероприятием по легализации. Свобода в сочетании с активностью второго поколения привела к расширению конфессионального спектра и способствовала началу систематического формулирования основ веры в печати учебных мероприятий. Благодарю за внимание.
Ребята, мне очень хочется сказать такую реплику. Меня всегда поражала очень глубокая такая, на мой взгляд, символическая связь между концепцией свободной церкви и пиетизмом, то есть движением благочестия. Потому что свобода, она нужна только тем людям, которые могут ограничить сами себя с помощью благочестия. И это очень симптоматично, что вот именно вот этот момент, это такое культурное явление, которое возникло в Германии, и мы вот учимся этому. Спасибо вам большое за то, что вы это напомнили нам. Вопросы. У нас будет через 15 минут перерыв, поэтому на вопрос у нас только 15 минут. Да, пожалуйста.
Иван Петрович, а не могли бы вы сказать, когда и кем впервые был провозглашен вот этот лозунг «Свободная церковь в свободном государстве». Дело в том, что на знамени первых ранних баптистов России вот этот лозунг был начертан и всегда был на видном месте. «Свободная церковь в свободном государстве».
Позвольте сначала ответить репликой на Елену Ивановну. В принципе, Евангельско-баптистские церкви в России – это институционализированный пиетизм. Теперь Владимиру Александровичу. Эти принципы начали кристаллизоваться в англоязычном теологическом мире в середине 19 века. То есть непонятно, то есть я не знаю, кто его впервые сформулировал. Найджел Райт в своей книге пишет историю этого принципа. Еще вопрос?
Да, пожалуйста.
Спасибо вам за ваше сообщение. Вопрос мой о Евангельском альянсе. Так, евангельские христиане-баптисты обычно участвовали в Всемирном альянсе баптистов, Европейской баптистской федерации, Совет Церкви, вот это экуменическом. А вот евангельское, что это вот центр, где этот центр этого евангельского альянса, когда он возник, и как сейчас вот, в смысле наше братство и это альянс?
Евангельский альянс возник в 1846 году в Лондоне. И имеет предысторию. Предысторию в пробуждении в англоязычном мире. Пробуждение в Соединенных Штатах, которое начиналось где-то в 1730-е годы. И на протяжении нескольких поколений это пробуждение продолжалось. Одна простая цифра. В результате этого очень большого пробуждения, где-то к нему подключились и методисты на определенной стадии, количество баптистов в Британии увеличилось с 20 тысяч до 300 тысяч. 15-кратное увеличение в течение одного поколения, естественно, это фактор очень такой, факт очень интересный. В корне пробуждения, вернее, пробуждение коснулось очень широкого спектра. И эти люди, там было с десяток различных конфессий, собрались, и, по-моему, 12, собрались в Лондоне в 46-м году, там было человек 700, и сказали, что если мы все плоды одного пробуждения, давайте... 1846 году. Вот. И они сказали, давайте мы будем что-то делать совместно. Сказали, мы будем, установим единую программу молитвы, и они участвовали совместно в открытом хлебопреломлении. Этот центр был в Лондоне. Это не церковный центр, это не экклезиологический конструкт, это общение...
Но фигуры не было личные.
Были фигуры и личные, но нам они по больше, нам они практически неизвестны. В Англии глава Евангельского альянса в конфессиональном мире – это фигура, в отличие от Германии и других стран. Это специфика англоязычного мира. И эту модель попытались перенести на немецкую почву. Иоганн Гергард Онкен, глава, или отец, можно сказать, немецкого баптизма, был в Лондоне в 1946 году, участвовал в этом заседании, был учредителем, но вернулся в Германию, и очень так это, как говорят, не знаю на каком языке, в каких странах, спустил это дело на тормоза. В 1880-е годы баптисты немецкие, германские, в общем-то, еще к альянсу относились очень и очень осторожно. Они его не пропагандировали. В России альянс пропагандировал впервые в таком очень активном ключе доктор Бедекер, известный по истории, я сейчас не буду комментировать это имя. И этот же, да, и в принципе пробуждение в Петербурге было пробуждение по линии альянса. Лорд Редсток был человеком альянса. Он результаты своего, своей работы, он в результатах отчитывался перед Евангельским альянсом, и о его результатах в первую очередь знал Евангельский альянс, а не Англиканская церковь, к которой он официально принадлежал еще тот. В Германии в 1886 году образовался, отпочковался Евангельский альянс Бланкенбургского направления. Бланкенбург – это небольшой городок. И это, в принципе, детище того же доктора Бедекера. И этот альянс в Бланкенбурге очень скоро отошел от Евангельского альянса Германии. То есть я попытался объяснить, что такое альянс, 30 предложениях, и похоже, что обеспечил следующий уровень такого сумбура голова. Да? Альянс – это движение, это не церковь, это очень широкий спектр, и там нет такой очень четкой теологической платформы. Если ты обращен, пережил возрождение, то это основа для альянса.
Но это личностное.
Это сугубо личностная
структура.
Хорошо, спасибо. Вальтер Саласкевич.
Для меня было очень интересно между Полинов и Дик. Один ориентации на Англия и США, такая течение развития идей, и тоже на Западная Европа, значит, в основном Германия или, может быть, Швейцария. И ваш доклад от Йоаннес Вы подчеркнули, вот книга Найджел Райт, баптистское развитие и тоже анабаптисты. Я понимаю, это полезно, как дух, тип, который немножко соединен через некоторый эффект. Но мне кажется, роль, который протестантские церкви, как лютеране и реформаторные церкви играли, тоже важно. И может быть еще некоторые часто римско-католические, потому что из всех этих начинается это пиетистическое движение. И вопросы о обществе и отношении между государством, если это только как маленькие провинции, не стран, уже роль каждой из этих церквей была разница в этом. Поэтому вопрос о свободном свобода совести уже было рано. И как вы думаете?
Я согласен с тем, что картина в самом деле даже не черно-белая, а очень и очень многоцветная. Просто в рамках этого доклада я попытался представить взгляд с такой очень далекой от поверхности земли перспективы, и поэтому многие детали здесь просто не были учтены. В принципе, в каждой из этих конфессиональных групп были свои подходы и способы решения. Я пытался несколько больше сконцентрироваться на русскоязычных свободных типах. И еще один такой момент, я просто хотел представить идею свободной церкви как таковую, потому что она, как мне кажется, в российском мире она не нашла еще, она не настолько популярна, как за его границей.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вопрос по поводу принципа свободная церковь в свободном государстве. Кстати, сказать, ну, насколько мне известно, широкую известность такая формулировка получила благодаря графу Кавуру в период создания итальянского государства. По-моему, именно он выдвинул этот лозунг на итальянском языке «Свободная церковь в свободном государстве», касаясь, разумеется, отношений нового итальянского государства с римско-католической церковью. У меня вопрос вот такой. Скажите, пожалуйста, вот принцип свободного государства. Свободное государство – это безрелигиозное государство. Вот возникал ли для теологов, которых вы описали, о которых вы говорили в своем сообщении, возникала ли для них вот эта вот проблема? Сможет ли существовать государство, будучи совершенно избавлено от всяких религиозных измерений, государство, которое полностью, так сказать, стерилизовано, очищено от всех религиозных измерений, представляет собой просто механизм, да, просто политико-административную конструкцию, лишенную всякой идеологии. Потому что мой герой Победоносцев, он как раз и настаивал на том, что такое государство – это утопия. Государство свободно безрелигиозное не может существовать. И еще один момент, вот безрелигиозное государство может перерасти в антирелигиозное государство, потому что если государство начинает отрицать религию, оно делает это все более и более агрессивно. И опять-таки современники, люди конца 19-го, начала 20-го, ссылались на опыт Французской республики, которая заявила лозунг безрелигиозности, но довольно агрессивно выступала. Вот эта вот проблематика ставилась, и она как-то решалась, теологами, как вы говорите.
Если говорить о тех рамках, в которых я ограничен в своем докладе, то это баптистская эклезиология. Райт возводит саму идею к итальянцам, но не интерпретацию. Интерпретация этого принципа для Райта чисто американская, и все модели, которые с этим связаны, и в том числе, что и свободная церковь требует свободного государства, именно вот это вот требование, это типично англоязычные баптисты. Я думаю, что для теологов существует некоторая опасность слишком большого абстрагирования, когда они отделяют и дифференцируют очень-очень строго. В принципе, государство составляют те же самые люди. И себе безрелигиозное государство можно представить только тогда, когда люди безрелигиозные. То есть в реальной жизни то, что мы здесь представили, это какая-то модель, которая понимает, помогает понимать вещи, но которая требует уточнения, иногда значительного уточнения деталей. И именно уточнение деталей, то, что оказывается на уровне практики, это то, о чем вы говорили. И вопросы эти очень и очень даже правомерны, потому что от теоретического богословия до реального церкви такое же расстояние, как от теории юриспруденции до конкретного изложения или комментария на какую-то статью очень конкретно. Спасибо за очень хороший вопрос.
Спасибо большое. Пожалуйста.
Правильно ли я услышал в вашем докладе, вы сказали, что до 19 века, 20-го, к свободным церквям не относились адвентисты и молокане-захаровцы русского толка. Вот правильно, да, я услышал, что это не свободная церковь?
Адвентистов я просто исключаю из своего исследования, потому что если мы сейчас начнем говорить об адвентистах, то рамки статьи или рамки изложения надо будет настолько сильно расширить, что я просто не решил этого делать. Молокане, захаровцы второго толка, или евангелические молокане, крестили семьи. Если папа уверовал, тогда крестили всех, включая детей. И это каким-то образом не вписывается в баптистское понятие свободных церквей. Там, где крещение по вере абсолютное требование. То есть в этом разница. В принципе, что такое свободная церковь? Количество теологов надо помножить на 1.5, и тогда мы получим количество определений.